Второе. Колесница Феспиды. Сиганьяк спустился с лестницы, защищая лампу рукой от ветра, грозившего погасить ее. Свет пламени проникал сквозь его худые пальцы и окрашивал их в прозрачный красный цвет, так что хотя это было ночью, и он подвигался предшествуемый черным котом вместо солнца, к нему можно было бы применить эпитет, который был приложен старым добрым Гомером к перстам Авроры. Отодвинув болт и открыв свободную половинку дверей, он очутился лицом к лицу с каким-то человеком и поднес лампу к самому его носу. Освещенная этими лучами, на черном фоне выделилась довольно смешная фигура. Череп цвета испорченного масла блистал орошенный дождем, седые волосы, приставшие к вискам, нос, побагровевший от сентябрьской стужи и весь усыпанный прыщами, красовался в виде картофеля между двумя маленькими неодинаковыми глазами, прикрытыми очень густыми странно-черными бровями. Оплывшие щеки, испещренные вдоль и поперек красными жилками и пурпурными пятнами, губастый рот пьяницы и сатира, подбородок с бородавкой, на которой торчало несколько жестких и твердых, как щетка, волосков, представляли в целом физиономию, достойную стать скульптурным украшением на карнизе Паннёв. Выражение добродушия и ума смягчало эти черты, которые на первый взгляд не могли быть названы привлекательными. Сморщенные углы глаз и морщины около губ, оттянутых к ушам, изобличали, однако же, намерение изобразить милую улыбку. Эта смешная голова, помещавшаяся на воротнике сомнительной белизны, возвышалась над телом, болтавшимся в черном балахоне и согнутом в дугу с преувеличенной учтивостью. Обменявшись приветствиями, забавная личность, предупреждая вопрос барона, который уже раскрыл рот, начала в тоне слегка восторженном и декламаторском. «Благоволите извинить меня, благородный владелец, если я осмелился постучаться у врат вашей крепости, не послав вперед пажа или карлика, который протрубил бы в рог и к тому же явился в такой поздний час. У нужды нет законов, и она заставляет самых вежливых светских людей вести себя варварским образом». «Что вам угодно?» — довольно сухо спросил барон, которому скучно стало слушать словоизвержение старого шута. «Гостеприимство для меня и моих товарищей, принца и принцессы, Леандра и Изабеллы, докторов и капитанов, которые путешествуют из города в город на колеснице Феспиды, каковая колесница, влекомая быками на античный манер, в настоящее время застряла в грязи в нескольких пядях от вашего замка».
«Сколько понял из всего сказанного вами, вы провинциальные комедианты, едете с представлениями и сбились с прямой дороги».
«Трудно лучше истолковать мои слова», — отвечал актер. «И вы говорите, как печатаете. Могу я надеяться, что ваше сиятельство удостоит исполнить мою просьбу?
Хотя дом мой довольно скуден, и многого я не могу вам предложить, но все-таки вам здесь будет лучше, чем на открытом воздухе в проливной дождь».
Педант, таково было его амплуа в труппе, поклонился в знак согласия. Во время этой беседы Пьер, пробужденный лаем Миро, встал и присоединился к своему господину. Узнав, в чем дело, он зажег фонарь, и все втроем направились к застрявшей колеснице. Леандр и Матамор тащили ее за колеса, а король колол быков острием своего трагического кинжала. Женщины, закутанные в плащи, приходили в отчаяние, стонали и издавали восклицания. Неожиданное подкрепление, в особенности опытность Пьера, скоро дали возможность двинуться тяжелой колеснице, и она, перемещенная на более твердую почву, достигла замка, въехала в стрельчатые ворота и была поставлена во дворе. Распряженных валов поместили в конюшне рядом с белой клячей. Актрисы спрыгнули на подножку, вздув свои отрепанные юбки, и руководимые сиганьяком поднялись в столовую, которая была самой необитаемой комнатой в доме. Пьер отыскал в глубине дровяного сарая полено и несколько охапок валежника, бросил в камин, и пламя весело вспыхнуло. Хотя было только начало осени, и надо было немного огня, чтобы обсушить мокрые одежды этих дам, тем не менее ночь была свежа, и ветер со свистом врывался сквозь щели этой нежилой комнаты. Комедианты привыкли в течение своей бродячей жизни ко всевозможным помещениям.
Но они смотрели с удивлением на странное жилище, которое люди, по-видимому, оставили давным-давно в добычу привидениям и которое поневоле возбуждало в уме представление о каких-то страшных происшествиях. Впрочем, в качестве людей хорошо воспитанных, они не обнаружили ни страха, ни удивления.
«Я могу вам предложить только приборы», — сказал молодой барон, «так как в моем буфете не найдется даже ужина и для единой мыши. Я живу один в этом доме, никого никогда не принимаю, и вы видите, говорить мне вам нечего. Счастье не здесь обитает».
«Ничего не значит», — возразил педант. «Ежели в театре нам подают картонных кур и деревянные бутылки, то для обыденной жизни мы запасаемся блюдами более существенными. Эти полые мясные продукты и воображаемые напитки довольно скверно действовали бы на наши желудки. А так как я главный поставщик труппы, то у меня всегда припасен байонский окорок, есть паштет из дичи, есть ломоть ривьерской телятины и найдется дюжина флаконов когорского и бордосского».
«Отлично сказано, педант!» — воскликнул Леандр. «Ступай же за провизией, и если этот барин соблаговолит поужинать с нами, устроим-ка здесь пиршественный стол. В буфетах, кажется, достаточно посуды, и дамы распорядятся». Барон, ошеломленный этим приключением, кивнул головой в знак согласия, и Изабелла и Донна Серафина, сидевшие обе перед камином, поднялись и расставили тарелки на столе, предварительно приведенном Пьером в порядок и покрытом старой поношенной белой скатертью. Вскоре возвратился педант, неся по корзине в каждой руке и торжественно воздвиг посреди стола батарею из паштета с бледными и золотистыми стенами, заключавшую в своих недрах гарнизон бекасов и куропаток. Гастрономическое укрепление это он окружил для начала 6 бутылками. Копченый бычачий язык и окорок дополняли симметрию. Вельзевул, сидевший на самой вышке буфета и с любопытством следивший за этими необыкновенными приготовлениями, старался познакомиться хотя бы с помощью обоняния с отборными предметами, выставленными в таком изобилии. Его нос трюфельного цвета глубоко вдыхал в себя благовонное испарение, зеленые зрачки его весело сверкали, и пена похоти серебрила его подбородок. Он охотно приблизился бы к столу и принял бы участие в этом пире Гаргантуа, столь необычайном в этом доме, где господствовала отшельническая воздержанность. Но вид новых лиц пугал его, и трусость побеждала жадность. Находя, что лампа светит довольно неудовлетворительно, Матамор вышел и отыскал в фургоне 2 театральных светильника, которые были вырезаны из дерева, оклеены золотой бумагой и снабжены несколькими свечами, что производило великолепную иллюминацию. Светильники эти, форма которых напоминала библейские семисвечники, помещались обыкновенно на алтаре Гименея в заключении феерий или на пиршественных столах в Марианне, Мере, и в Родиаде Тристана. При их свете и при свете пылающего хвороста мертвая комната стала казаться живой. Слабый румянец выступал на бледных щеках портретов, и если добродетельные вдовицы с головами втянутыми в воротники и окоченевшие в своих фижмах, казалось, негодовали при виде молодых комедианток, весело хохотавших в этом суровом жилище, зато воины и мальтийские рыцари, казалось, улыбались из глубины рам и чувствовали себя хорошо, присутствуя при подобном празднестве, за исключением 2 или 3 старых седых усачей, упорно дувшихся под желтым лаком и сохранявших, несмотря на все, кислое выражение, которое придал им живописец. Воздух в этой обширной зале стал теплее и мягче, и не так стал пахнуть влажной плесенью гробов. Меньше стало заметно, что мебель потерта и порваны обои, и бледный призрак нищеты, казалось, удалился из замка на несколько мгновений. Сиганьяк, которому эта неожиданность была сначала неприятна, отдался ощущению неведомого ему благополучия. Изабелла, Донна Серафина и даже субредка смутно, но сладко волновали его воображение и казались ему скорее божествами, спустившимися на землю, чем простыми смертными. В самом деле, это были очень милые женщины, и нельзя сказать, чтобы они были невиннее нашего молодого барона. Все это производило на него впечатление грез, и он постоянно боялся, что проснется. Барон подал руку Донне Серафине и посадил ее направо от себя. Изабелла села налево. Субретка прямо против него, Дуэнье рядом с педантом, Леандр и Матамор сели где попало. Молодой хозяин замка мог насмотреться на лица своих гостей, которые были ярко освещены и рельефно выделялись. Сначала взгляд его устремился на женщин, и здесь, кстати, набросать хоть слегка карандашом их портреты, пока педант пробивает брешь в стенах паштетной крепости. Серафина была молодая женщина 24 или 25 лет. Играя знатных кокеток, она привыкла к светским манерам и могла сойти за придворную даму. У ней было овальное, несколько удлиненное лицо, слегка орлиный нос, глаза светлые, цвета волос, красный рот, нижняя губа которого была разделена бороздкой, как у Анны Австрийской, и походила на вишню. Одним словом, наружность ее была выдающаяся и благородная. И этому способствовали еще два каскада пышных волос, не спадавших вдоль ее щек, на которых веселое возбуждение и теплота запечатлели две милых розы. Две длинные пряди, называвшиеся усами и повязанные каждая тремя розетками из черной ленты, капризно отделялись от локончиков и как бы подчеркивали ту грациозную туманность, которую художники сильными ударами кисти под конец передают своей картине. Ее фетровая шляпа с круглыми полями, украшенная перьями, из которых одно в виде султана велось до плеч, а другие закручивались наподобие руна, мужественно украшала Серафину. Мужской отложной воротник, обшитый мелким алансонским кружевом и повязанный черной кисточкой, так же, как и усы, белел на бархатном зеленом платье с прорезанными рукавами, схваченными пряжками и петлями, а сквозь прорезы виднелось собранное в буфы белье. Шелковый белый шарф, надетый в виде перевязи, придавал этому туалету окончательно изящный вид. Так принаряженная, Серафина годилась на роли Пентазилеи и Морфизы в комедиях с приключениями и с дуэлями. Конечно, все это было не первой свежести. На бархатной юбке лоснились протертые места, голландское полотно отрепалось, кружева показались бы рыжими при дневном свете, узор на шарфе при ближайшем рассмотрении покраснел бы или там оказались бы блестки. В некоторых пряжках были потеряны крючки и затасканные позументы петель, кое-где расстегнулись. Перья склонялись к бортам фетра без всякой упругости, волосы несколько развились, и жалкие соломинки, захваченные в фургоне, пристали к этой роскошной растительности. Эти маленькие недостатки в подробностях не мешали Серафине иметь вид королевы без королевства. Если платье ее полиняло, зато лицо было свежо, и к тому же туалет ее казался самым ослепительным в мире молодому барону Сиганьяку, мало привыкшему к подобному великолепию и никого не видавшему, кроме крестьянок, одетых в самотканные юбки и в коломянковые шляпы. Наконец, он был слишком занят глазами красавицы, чтобы обращать внимание на подробности ее костюма. Изабелла была моложе Донны Серафины, как и требовала ее амплуа невинной любовницы. Костюм ее ничем не выдавался, и она ограничивалась элегантной и буржуазной простотой, как подобает дочери Кассандры. У ней было очень милое личико, еще почти детское, прекрасные шелковистые каштановые волосы, глаза, оттененные длинными ресницами, маленький рот сердечком и скромный вид девственницы, скорее естественный, чем притворный. Корсаж из серой тафты, обложенный черным бархатом, спускался на юбку острым мысом, а юбка была такого же цвета. Слегка накрахмаленный воротник поднимался за ее прелестным затылком, где велись колечками волоса, и нитка фальшивого жемчуга окружала ее шейку. Хотя с первого раза она не так приковывала к себе взгляды, как Серафина, но зато она удерживала их на себе дольше. Если она не ослепляла, зато очаровывала, что имеет свои преимущества. Субретка вполне заслуживала эпитет «Морена», который испанцы придают брюнеткам. Кожа у ней была буро-золотистая, как у цыганки, волосы ее жесткие и курчавые, были адски черного цвета, и светло-карие глаза сияли дьявольским лукавством. Большой и ярко-красный рот ее открывал сверкающие белой молнией зубы, которые сделали бы честь молодому волку. В конце концов,
Она была худа, словно она сгорела на собственном огне своем. Но эта юная и хорошо чувствующая себя худоба приятна для глаз. Наверное, она была очень опытна и умела получать и передавать записочки не только на сцене, но и за стенами театра. Дама, у которой служила такая Дориолетта, должна была быть слишком уверена в своих прелестях. Проходя через ее руки, не всегда любовное объяснение могло попадать по адресу, и забывчивый влюбленный, вероятно, долго засиживался в передней. Это одна из тех женщин, которых их подруги находят безобразными, но которые неотразимы для мужчин и, кажется, сотворены из соли, перца и шпанской мушки, что не мешает им, однако, быть холодными, как ростовщики, когда дело идет об их интересах. Фантастический костюм, синий и желтый, с бавалетом из фальшивых кружев, составлял ее туалет. Дама Леонардо, благородная мать труппы, была одета во все черное, как испанская дуэнья. Волосяной чепчик обрамлял ее жирное лицо о нескольких подбородках. Бледное и словно стертое 40-летним употреблением белил. Грудь ее, цвета пожелтевшей слоновой кости или старого воска, зачахла от преклонного возраста, а не по болезни. Дряблые веки тяжело висели над ее глазами, в которых было коварное выражение. Они казались двумя черными точками на ее белесоватом лице. По углам губ проступали усики, хотя она тщательно вырывала их при помощи щипцов. Женственность почти исчезла с этого лица, в морщинах которого можно было найти много скандальных историй, если бы хорошенько поискать. Дама Леонардо была комедианткой с детских лет и в течение своей долгой карьеры последовательно исполняла все амплуа вплоть до дуэньи. Но, кажется, ей трудно было совсем перестать кокетничать. Опустошение, причиненное временем, не совсем еще убедило ее, что все потеряно. У Леонарды был талант, и хотя она была очень стара, она умела срывать аплодисменты даже рядом с молоденькими хорошенькими актрисами, которые удивлялись, видя, что публика восторгается этой колдуньей. Таков был женский персонал. Главные амплуа комедии все имели своих представителей. А если не доставало какого-нибудь персонажа, по дороге находили бродячего комедианта или любителя, который был счастлив, что, играя маленькую роль, становится ближе таким образом к Анжеликам и Изабеллам. Мужской персонал состоял из педанта, описанного нами уже выше, и поэтому незачем к нему возвращаться, из Леандра, из Скопена, из трагического тирана и Вернигоры. Леандр, на обязанности которого было укрощать самых ужасных тигриц и превращать их в овечек, надувать труфальденов, брать верх над эргастами и через всю пьесу проходить всегда с великолепным триумфальным видом, был молодой человек 30 лет, но благодаря чрезвычайным заботам, которые он расточал своей особе, казалось, что будто он гораздо моложе. В самом деле, нелегкое дело разыгрывать перед зрительницами любовника это таинственное и совершенное существо, которое каждый мастерит по своему усмотрению, подражая Амадису или Астрею. Поэтому мессир Леандр смазывал свою рожицу китовым жиром и каждый вечер пудрился тальковым порошком. Из бровей он вырывал все лишние волосы, и они казались линией, начертанной китайской тушью, закругляясь в виде мышиных хвостов. Зубы он усердно чистил и натирал опиатом. Они блистали, как восточные жемчужины, в его красных деснах, и он открывал их постоянно, не зная греческой пословицы, гласящей, что ничего не может быть глупее глупого смеха. Товарищи его утверждали, что даже вне театра он впускал в глаза для их оживления по капельке румян. Черные волосы были тщательно завиты и падали вдоль щек блестящими локонами. Теперь они немного удлинились от дождя, и это дало ему возможность, завивая их пальцем, щеголять своей необыкновенно белой рукой, на которой сверкал солитер, но такой большой, что являлось сомнение, настоящий ли это камень. Воротник его был откинут, и круглая белая шея была выбрита под горлом, так что бороды не было и следа. Довольно чистое белье, собранное в пышные складки, белелось между его жилетом и трубчатыми штанами, украшенными лентами, сохранением которых он, по-видимому, был очень занят. Когда он устремлял взгляд в стену, то имел вид умирающего от любви. Если он просил стакан воды, то с истомой.
Все свои фразы он сопровождал вздохами и, говоря о самых пустых вещах, играл глазами, задумчиво наклонялся, и, глядя на его манеры, можно было лопнуть со смеха. Но женщины находили все это очаровательным. У Скопена была голова, как у лисицы, хитрая, заостренная, лукавая. Брови поднимались у него ко лбу остроугольными дугами, а живые глазки постоянно были в движении, и желтый зрачок мерцал в них, как золотая монета на живом серебре. Морщины в виде гусиных лапок залегали по углам его век, и там притаились ложь, хитрость, пронырство и обман. Тонкие и гибкие губы постоянно шевелились, и двусмысленная улыбка обнажала острые и свирепого вида клыки. Когда же он снял свой берет, обшитый белой и красной ленточкой, сквозь его стриженные щетинистые волосы проступили контуры головы, которая была вся в шишках. Эти рыжие волосы, местами спутанные, как войлок, и похожие на волчью шерсть, еще более дополняли собою хищное выражение его физиономии. Так и хотелось посмотреть на его руки, чтобы убедиться, нет ли там мозолей от весла, потому что у него был такой вид, как будто он провел несколько лет в том, что писал свои мемуары на поверхности океана 15-футовым пером. Его фальшивый голос, то высокий, то низкий, постоянно менялся в тоне, и странные переходы его вызывали смех против желания. Его неожиданные движения, происходившие как будто от того, что какая-то потайная пружина внезапно распрямлялась, были непоследовательны и беспокойны, и, казалось, направлены были к тому, чтобы задержать собеседника, а не выразить ту или иную мысль или чувство. Это была пантомима лисицы, быстро бегающей вокруг дерева взад и вперед, пока очарованный тетерев, глядя на нее, не слетит с вершины. Из-под серого плаща, который был на нем, виднелась пестрота его костюма. Он или не успел переодеться после недавнего представления, или гардероб его был скуден, и на сцене и за порогом театра он носил одно и то же платье. Что касается тирана, то это был очень добрый человек, которого природа одарила, без сомнения в шутку, всеми внешними признаками свирепости. Никогда более кроткая душа не заключалась в более страшной оболочке. Широкие брови, пальцев два каждая, и черные, как шкурка кролика, соединялись над переносием. Курчавые волосы, густая борода, доходившая до глаз и которой он не стриг, чтобы не надевать искусственные в ролях Иродов и Полифонтов, смуглый цвет лица, цвет кардуанской кожи, все это вместе составляло физиономию дикую и страшную, из тех физиономий, которые избираются живописцами для палачей и их помощников — при истязании святого Варфоломея или при обезглавлении Иоанна Крестителя. Бычачий голос заставлял дрожать стекла и подпрыгивать стаканы на столе, и это не особенно смягчало впечатление, производимое этим пугалом, одетым в черное бархатное полукафтанье старомодного покроя. Он пользовался успехом и наводил ужас, когда, рыкая, читал стихи Гарнье и Скюдри. К тому же он был, как следует, с большим брюхом, и рядом с ним на троне никто уж не мог сесть. Что же касается до Верни горы, то он был худ, тощ, черен и сух, как повешенный мошенник в хорошую летнюю погоду. Кожа его казалась пергаментом, прилипшим к костям. Длинный нос, загнутый в виде клюва хищной птицы, и ребро которого светилось, как отполированный рог, разделял на две половины его лицо, заостренное наподобие ткацкого челнока и еще удлиненное тонкой козлиной бородкой. Два профиля, соединенные вместе, едва составляли одно лицо, и чтобы найти себе место, глаза должны были отодвинуться по-китайски к вискам. Брови были наполовину сбриты, и в виде черных запятых острыми концами упирались в беспокойные глаза, а усы безмерной длины, засмоленные и проклеенные на концах каким-то косметиком, восходили двумя полуокружностями и пронзали небеса. Уши, съехавшие с головы, походили на две ручки котелка, и они так и напрашивались на щелчок. Все эти необыкновенные черты, скорее приближавшиеся к карикатуре, чем к действительности, были, казалось, вырезаны мастером с безумной фантазией на грифе древней скрипки или же скопированы с нелепых и химерических изображений, которые по вечерам выставлялись в фонарях пирожников.
Его воинственные гримасы стали от долгого употребления его обычной физиономией, и, выходя за кулисы, он ступал, расставляя ноги, боком, закидывая голову назад, подбоченясь одной рукой, а другую покоя на эфесе шпаги. Желтая куртка, вздутая как кераса, обшитая зеленым агромантом и снабженная разрезами, которые по-испански расположены по длине ребер, накрахмаленная галила, воротник, поддерживаемая железной проволокой и картоном, и широкая, как круглый стол, за которым могли бы сесть 12 пар, высоко подобранные и вздутые штаны на пряжках, сапоги из белой русской кожи, в которых его петушиные ноги болтались, как флейты в чехлах, бесконечная рапира, которой он никогда не покидал, и железная рукоятка которой с ажурной резьбой весила чуть не 50 фунтов. Таковы были доспехи этого шута. А поверх, для придания себе более мужественного вида, он носил еще плащ, конец которого поднимала шпага. Чтобы ничего не опустить, скажем, что два петушиных вилообразно расходившихся пера странным образом украшали его серый фетр, удлиненный вверху наподобие воронки. Искусство писателя тем ниже искусства живописца, что мы можем изображать предметы только в последовательном описании их. Одного взгляда достаточно, чтобы увидеть картину, на которой художник сгруппировал вокруг стола различные лица со всеми их тенями, светом, в их разнообразных положениях, с колоритом, свойственным каждому, и с бесконечным множеством других подробностей, которых нет в этом описании, и без того, однако, уже довольно длинном, хотя мы старались сделать его, возможно, кратким. Но надо же вам было завязать знакомство с этой комической труппой, столь неожиданно явившейся среди уединения замка Сиганьяка. Начало ужина было молчаливо. Великие аппетиты так же немы, как и великие страсти. Но когда были удовлетворены первые приступы яростной похоти, языки развязались. Молодой барон, который, кажется, не был сыт с тех самых пор, как его отняли от груди, не прочь был казаться влюбленным и ухаживать за Серафиной и Изабеллой. Но он ел, или скорее глотал, с таким жаром, что являлось подозрение, ужинал ли он когда-нибудь вообще. Педант, которого забавляла эта юношеская прожорливость, наполнял тарелку сира Сиганьяка крыльями куропаток и ломтями ветчины, но они тотчас же исчезали, как хлопья снега на раскаленном железе. Вельзевул, увлекаемый потребностью полакомиться, решился, наконец, несмотря на свой страх, покинуть недоступный пост, который он занимал на карнизе буфета, и торжественно рассудил, что довольно трудно выдрать его за уши, потому что их у него не было, и что едва ли обольют его кипятком из кастрюли. Это была бы чересчур вульгарная шутка, так как отсутствующий хвост должен был вызвать сострадание к нему. Да и это были все порядочные люди, эти гости, сидевшие вокруг стола, обремененного блюдами неслыханной сочности и необыкновенного аромата. Он приполз, пользуясь тенью, на животе, весь вытянувшись, так что локти его лапок прикасались к брюху, как у черной пантеры, подстерегающей газель, и никто сначала не заметил его. Добравшись до кресла барона Сиганьяка, он выпрямился и, чтобы привлечь внимание господина, стал играть на его колени, как на гитаре, своими 10 когтями. Сиганьяк снисходительно отнесся к своему жалкому другу, терпевшему на его службе такой продолжительный голод, и разделил с ним счастливую добычу, бросив под стол кости и объедки, принятые с бешеной признательностью. Миро, нашедший способ войти в пиршественную залу вслед за Пьером, тоже получил на свою долю не один вкусный кусок. Жизнь, казалось, возвратилась в это мертвое обиталище. Здесь был свет, теплота и шум. Комедианты, отпив по 2 глотка вина, стали болтать, как попугаи, сидящие на своих палках, и говорили друг другу комплименты. Педант и тиран спорили о преимуществах комической поэмы и трагической. Один утверждал, что трудно заставить смеяться честных людей и довольно легко напугать их бабьими сказками, вся заслуга которых только в том, что они стары. Другой находил, что шутки и выходки, которые употребляются в комедиях, надрывают силы автора. Леандр извлек из кармана маленькое зеркальце и смотрелся в него с таким же самым удовольствием, как некогда нарцисс гляделся в свой источник. В действительности он не подражал Леандру, и не был влюблен в Изабеллу. Виды его простирались выше.
Он надеялся, что благодаря своей грации и дворянским манерам он бросится в глаза какой-нибудь пламенной владетельной барыне, и карета, запряженная четверкой, умчит его с театрального подъезда в замок, где уже будет ожидать его чувствительная красотка в самом прелестном неглиже и за столом, изобилующим тонкими кушаньями. Когда-нибудь эта мечта осуществлялась? Леандр утверждал, что да. Скопен отрицал. И из-за этого между ними происходили бесконечные пререкания. Проклятый лакей, язвительный и надоедливый, как обезьяна, уверял, что бедняк напрасно вращал глазами и бросал убийственные взгляды на ложи, смеясь, показывал все 32 зуба, натягивал мускулы икр, выгибал талию, проводил гребешочком по волосам своего парика и переменял белье каждое представление, рискуя остаться без завтрака, чтобы заплатить прачке, но все-таки ничего не достиг и не воспламенил сердце ни одной баронессы, даже лет 45, с красным носом и с усами. Скопен, заметив, что Леандр занят самосозерцанием, очень ловко возобновил разговор о баронессах, и тот яростно заявил, что он пойдет и достанет из своего багажа шкатулку, наполненную записочками, которые пахнут мускусом и росным ладаном, и были адресованы ему целой толпой дам, принадлежащих к высшему обществу, а именно графинь, маркиз и баронесс. Все они с ума сходили от любви к нему. И, может быть, в этом отношении Фат говорил правду, потому что в то время нравы были распущены, и светские женщины часто заводили связи с шутами и гайерами. Серафина возразила, что если бы она была одной из этих дам, то велела бы отстегать Леандра за его дерзость и нескромность. А Изабелла шаловливо поклялась, что если бы она не была скромнее, она не стала бы выходить за него замуж в конце пьесы. Хотя мужская стыдливость сжимала горло Сиганьяка, и он не говорил, а путался, однако же Изабелла восхищала его, и глаза его были красноречивее языка. Молодая девушка заметила впечатление, которое она производит на барона, и отвечала ему томными взглядами к величайшему неудовольствию Вернигоры, тайно влюбленного в эту красоту, хотя и безнадежно, принимая во внимание его шутовское амплуа. Другой, более ловкий и смелый на месте Сиганьяка, пошел бы дальше. Но наш бедный барон не научился хорошим придворным манерам в своем пустынном замке, и, несмотря на свой ум и на знакомство с литературой, в эту минуту он казался порядочным глупцом. 10 флаконов были благоговейно опустошены, и педант опрокинул последний, посадив на ноготь каплю вина. Жест этот был понят Матамором, он спустился к фургону за другими бутылками. Барон был уже немного пьян, но не мог устоять и осушил за здоровье принцесс еще стакан, который его доконал. Педант и тиран пили, как настоящие заслуженные пьяницы, и хотя никогда они не были совершенно трезвы, но и никогда не были совершенно пьяны. Вернигора был образцом испанского воздержания, как те идальго, которые обедают тремя оливками, а ужинают воздухом и звоном мандолины. Эта воздержанность имела свое основание. Он боялся, что если станет много пить и есть, то утратит свою феноменальную худобу, а она была его лучшим комическим средством. Располней он, и таланта у него убавится. Таким образом, он существовал под условием вечного умирания с голода. Это был какой-то восторженный голод, и он часто исследовал свой пояс, чтобы убедиться, не стал ли он толще со вчерашнего дня. Добровольный тантал, непьющий актер, мученик худобы, анатомия, рассекающая сама себя, он дотрагивался до кушаний только концами зубов, и если бы он постился с благочестивой целью, то был бы, наверное, в раю, подобно Антуану и Макеру. Дуэнья впитывала в себя твердые и жидкие вещи в ужасающем количестве. Отекшие щеки ее и кожа под горлом дрожали от движений челюсти, еще достаточно вооруженной. Что же касается до Серафины и Изабеллы, то, не имея под рукой веера, они зевали, прикрывая рот своими прозрачными пальчиками. Сиганьяк был отуманен винными парами, но тем не менее он заметил это и сказал: «Сударыня, я вижу, что учтивость заставляет вас бороться со сном, что вы умираете от желания лечь в постель,
И я счастлив был бы, если бы мог предоставить каждый из вас по спальне с отдельной уборной, но бедный замок мой разорен, как и мой род. Я последний представитель его. Я уступаю вам мою спальню, единственную, где нет течи. Вы устроитесь там вместе с почтенной дамой. Кровать широка, а ночь скоро проходит. Эти господа останутся здесь и воспользуются креслами и скамейками. Только, пожалуйста, не бойтесь, когда начнет вздуваться ковер или застонет ветер в трубе или запищат мыши. Могу вас уверить, что хотя место довольно мрачное, привидений здесь нет.
Я играю бродамант и нетрусливо. А Изабелла боится, но я ободрю ее, — сказала Серафина, смеясь. Что касается нашей дуэньи, то она сама немного колдунья, и если дьявол придет, она с ним сумеет поговорить.
Сиганьяк взял лампу и проводил дам в спальню, которая показалась им чрезвычайно фантастичной, так как лампа дрожала, волнуемая ветром, и странные тени шатались и поднимались до балок, а какие-то чудовищные фигуры, казалось, ютились в неосвещенных углах.
«Это составило бы великолепную декорацию для пятого акта трагедии», — сказала Серафина, осматриваясь кругом, тогда как Изабелла вздрогнула наполовину от холода, наполовину от страха в этой влажной и сумрачной атмосфере. Все три женщины, не раздеваясь, забрались под одеяло. Изабелла легла между Серафиной и Дуэньей, на тот случай, что если мохнатая лапа какого-нибудь призрака или домового протянется из-под постели, то прежде всего схватит одну из ее подруг. Храбрые скоро заснули, но трусиха долго лежала с открытыми глазами, устремленными на забитую дверь, как будто бы чуяла, что за нею реют целые миры привидений и ночных страхов. Дверь, однако, не открылась, и ни один призрак не вышел оттуда, одетый в саван и потрясая цепями, хотя странный шум несколько раз раздавался в соседних комнатах. В конце концов, сон посыпал своим золотым порошком глаза боязливой Изабеллы, и ее ровное дыхание скоро присоединилось к храпенью ее подруг. Педант спал, сжав кулаки, уткнувшись носом в стол против тирана, который храпел, как орган, и с ревом декламировал сквозь сон александрийские стихи. Матамор, откинув голову на спинку кресла и вытянув ноги на скамью, завернулся в свой серый плащ и был похож на селедку, обернутую грубой бумагой. Чтобы не испортить свою прическу, Леандр держал голову прямо и так спал. Сиганьяк занял кресло, оставшееся свободным, но события вечера волновали его, и он не мог заснуть. Две молодые девушки вторглись в жизнь молодого человека, и, конечно, они должны были взволновать его, в особенности, если принять в соображение, что молодой человек этот жил до этого времени уединенной, печальной и целомудренной жизнью, лишенной всех удовольствий жестокой мачехой, которая называется нищетой. Скажут невероятно, чтобы юноша, которому 20 лет, прожил, не зная любовного приключения. Но Сиганьяк был горд, и так как у него не было туалета, приличного его титулу и его положению, то он сидел дома. Родители, от которых он мог бы чего-нибудь потребовать для себя, скончались. С каждым днем он все больше и больше погружался в забвение и удалялся от света. Во время своих одиноких прогулок он встречал иногда Иоланду де Фуа, восседавшую на белом иноходце, бежавшем как олень, и не одну, а в обществе ее отца и молодых дворян. Это сверкающее видение часто проносилось перед его глазами. Но какие отношения могли существовать между прекрасной и богатой владетельницей замка и им, бедным, оскуделым и плохо воспитанным дворянином? Не только он не старался, чтобы она заметила его, но при встречах удалялся от нее, боясь, что ее рассмешит его жалкая шляпа с пером, объеденным мышами, рассмешит его старомодное широкое платье, его мирная старая кляча, на которой удобнее всего было бы ездить деревенскому священнику, а не дворянину. Потому что не может быть ничего печальнее для порядочного сердца, как быть смешным в глазах того, кого любишь. И чтобы потушить возникающую страсть, он обращался к холоду рассудка, внушаемому только бедностью. Что ж, он преуспел? Этого мы не можем сказать. По крайней мере, он думал, что это так, и отогнал от себя эту мысль, как химеру. Он и без того считал себя достаточно несчастным, чтобы к своему горю присоединять еще муки невозможной любви. Ночь прошла без приключений. Только Вельзевул напугал Изабеллу, упрямо улегшись на ее груди, как смарра, находя подушку эту очень нежной. Что касается Сиганьяка, то он не смыкал глаз или потому, что не мог спать иначе, как в постели, или потому, что соседство прелестных женщин кружило ему голову. Скорее мы готовы верить, что в его уме начинал складываться смутный план и удерживал его в возбужденном состоянии. Появление этих комедиантов казалось ему перстом судьбы и словно посольством фортуны, приглашающим его покинуть эти феодальные развалины, где его молодые годы плесневели в тени и бесполезно увидали. День начинал брезжить, и уже голубоватый свет проникал сквозь свинцовые переплеты стекол и сообщал огням ламп, готовых погаснуть, бледно-болезненный желтый оттенок. Лица спящих странно освещались этими двойственными лучами и разделялись на две двуцветные полосы, подобно двуцветным платьям, бывшим в моде в средние века. Леандр стал желтым, как свеча, и походил на тех восковых Иоаннов-крестителей, которых украшают шелковыми париками и на которых лупится белая краска, несмотря на стеклянный футляр. Вернигора, с плотно закрытыми глазами, с выдающимися скулами, с натянутыми мышцами челюстей, с утоненным носом, точно защемленным в худых пальцах смерти, казался своим собственным трупом. Багровая краснота и апоплексические пятна выступали на пьяной роже педанта. Рубины его носа превратились в аметисты, а толстые губы посинели от вина. Капли пота, стекая по неровностям его чела, остановились в кустарниках сидеющих бровей. Мягкие щеки обвисли. Тупость тяжелого сна делала отвратительным это лицо, которое в бодрственном состоянии и оживленное умом казалось веселым и приветливым. Склоненный над краем стола, педант производил впечатление старого черта, околевшего от пьянства на дне канавы после вакханалии. Тиран держался довольно хорошо. Со своим белесоватым лицом и с бородой, густою, как черных конских хвост. Его голова, напоминавшая добродушного Геркулеса и незлобивого палача, не могла перемениться. Субредка точно так же немного пострадала от нескромных лучей рассвета. Глаза ее, окруженные коричневыми тенями, и щеки, испещренные кое-где фиолетовыми жилками, одни выдавали утомление дурно проведенной ночи. Сладострастный луч солнца, скользнув сквозь пустые бутылки, до половины наполненные стаканы и остатки блюд, стал ласкать подбородок и рот молодой девушки, как фавн, который щекочет спящую нимфу. Целомудренные вдовицы с желчными лицами старались краснеть под своим лаком при виде уединения, поруганного этими бездомниками, и пиршественная зала представляла вид вместе мрачный и забавный. Субредка первая проснулась от этого утреннего поцелуя. Она встала на свои ножки, отряхнула юбки, как птица перышки, провела ладонями по волосам, чтобы пригладить их, и, увидев, что барон Сиганьяк сидит на кресле и взгляд у него блестит, как у Василиска, она направилась в его сторону и приветствовала его театральным реверансом. «Весьма сожалею», — сказал Сиганьяк, отдавая поклон Субредке, — что печальное состояние этого дома, скорее построенного для призраков, чем для живых существ, не позволяет мне принять вас более прилично. Мне хотелось бы, чтобы у вас была постель, покрытая голландскими простынями, а над ней висел бы полог из индийского атласа, но вам пришлось томиться на этом ветхом кресле». «Не сожалейте об этом», — сказала Субредка. «Без вас мы провели бы ночь среди грязи в фургоне, дрожа под проливным дождем, и утром чувствовали бы себя прескверно. К тому же жилище, которое вы так презираете, великолепно в сравнении с сараями, доступными всем ветрам, где нам часто приходится спать на кулях соломы, и тиранам, и жертвам, и принцам, и принцессам, и леандрам, и субредкам, потому что у нас бродячая жизнь, и мы ездим по всем городам». Пока происходил между бароном и субредкой обмен этих учтивостей, педант со страшным шумом свалился на землю. Кресло не выдержало его тяжести, сломилось, и толстяк, растянувшись во весь рост, махал ногами, как черепаха, перевернутая на спину, и что-то бормотал. Падая, он машинально схватился за край скатерти, и вся посуда с грохотом полетела на него. Шум этот разбудил сразу все общество. Тиран, потянувшись и протерев глаза, поспешил подать руку помощи старому комику и поставил его на ноги.
«Подобный случай невозможен с Матамором», — сказал Ирод пещерным голосом, который заменял ему смех. «Он упал бы на паутину и не прорвал бы ее».
«Справедливо», — возразил актер,
названный этим именем, и расправил свои длинные угловатые члены, как паук-синокосец.
«Не все имеют преимущество быть Полифемом или Какусом, горой мяса и костей, как ты, или мешком вина, или бочкой на двух ногах, как Блазий».
Суматоха эта вызвала появление на пороге Изабеллы, Серафины и Дуэньи. Молодые женщины имели еще усталый вид и были бледны, но, тем не менее, они были прелестны при свете дня. Сиганьяку они показались ослепительными. Хотя более придирчивый наблюдатель заметил бы, что их изящные наряды несколько отрепаны и не отличаются свежестью. Но что значат полинялые ленты, пятна и маленькие прорехи на материи, некоторая бедность и нескладность туалетов, когда их обладательницы молоды и прекрасны собой? К тому же глаза барона, привыкшие к созерцанию старых вещей, покрытых пылью, полинялых и заношенных, едва ли были способны остановиться на подобных мелочах. Серафина и Изабелла показались ему великолепно одетыми посреди этого мрачного замка, где все пришло в ветхость. Их грациозные фигуры производили на него впечатление какого-то чудесного сна. Что же касается Дуэньи, то она, благодаря своему возрасту, пользовалась привилегией ничем не сокрушимого безобразия. Ничто не могло изменить этой физиономии, словно вырезанной из бука, с глазами сверкающими, как у совы, солнце или свечи, ей было все равно. В эту минуту Пьер вошел, чтобы привести в порядок залу и положить дров в камин, где несколько головешек белело под покрывалом золы, и унес остатки пира, вызывавшие отвращение после того, как голод был удовлетворен. Пламя, разведенное в камине и лизавшее чугунную заслонку с гербами сиганьяков, мало приученную к этого рода ласкам, соединило вокруг себя всю комическую группу и освещало ее своими живыми лучами. Ясный и пылающий огонь всегда приятен после ночи, если не белой, то во всяком случае пьяной. И следы дурного сна, которые выражались на лицах в виде гримас и утомления, совершенно исчезли под его благодетельным влиянием. Изабелла протянула к камину ладони своих маленьких ручек, окрашенные розовыми лучами, и сама зарумяненная ими перестала казаться бледной. Донна Серафина, которая была выше ее и плечистее, стояла позади ее кресла, как старшая сестра, менее утомленная и потому позволяющая младшей сидеть. А Вернигора поджал одну ногу, как цапля, и еще не совсем проснувшись, грезил, подобно водяной птице, застывшей в этой позе над болотом, с клювом, опущенным на вздутую грудь. Блазий, педант, облизываясь, поднимал бутылки одну за другой и смотрел их на свет, чтобы убедиться, нет ли там еще капли спасительной влаги. Молодой барон отвел Пьера в сторону и стал совещаться с ним, нельзя ли достать в деревне несколько десятков яиц, чтобы приготовить завтрак комедиантам и нескольких кур. И старый слуга исчез, дабы исполнить, возможно, скорее поручение, так как труппа выразила намерение уехать пораньше. Ей надо было сделать порядочный конец и не опоздать к восходу солнца.
«Боюсь, что накормлю вас плохим завтраком», — сказал сиганьяк гостям. «Но вам придется удовольствоваться этим пифагорейским столом. Все же лучше скверный завтрак, чем никакого. А в окружности, ближе 6 миль, нет ни гостиницы, ни кабачка. Состояние этого замка может вам засвидетельствовать, что я не богат, но так как я бедностью своей обязан расходам, которые мои предки несли, защищая наших королей, то я не стыжусь».
«Конечно», — промолвил Ирод своим страшным басом, — «тот, кто чванится богатством, не всегда может рассказать, как он разбогател. Когда трактирщик напяливает на себя золото, дворянин ходит в дырявом плаще, но сквозь эти дыры просвечивает благородство».
«Что удивляет меня, прибавил Блазий. «Так это то, что вы губите свою молодость среди этого одиночества. Фортуна не найдет вас здесь, как бы она ни хотела этого. И если ей случится проезжать мимо замка, архитектура которого была великолепна лет 200 тому назад, то она минует его, подумав, что он необитаем. Вам надо, барон, отправиться в Париж. Это око и пуп мира, место свидания великих умов и доблестных душ, Эльдорадо и Ханаан испанствующих французов и еврействующих христиан, обетованную землю, освещаемую лучами придворного солнца. Там легко выдвинуться, сообразно своему достоинству, и пойти дальше, поступив на службу какому-нибудь вельможе или же отличившись блистательным образом, так как случай не замедлит представиться».
Эта добродушная речь, несмотря на ее фигуральность и шутовские обороты, невольное подражание ролям игорным педантам, не была лишена смысла. Сиганьяк почувствовал ее справедливость, и он часто говорил себе потихоньку во время своих продолжительных прогулок по ландам то самое, что Блазий высказал теперь вслух. Но у него не было денег, чтобы предпринять столь дальние путешествия, и он не знал, как их добыть. Он был отважен и горд, но улыбки презрения боялся больше, чем вражеской шпаги. Он не следил за модами, но сознавал, что смешон в своем заношенном платье, которое уже не годилось в предыдущее царствование. Подобно людям, робеющим в нужде, он не знал своих преимуществ и видел только дурные стороны своего положения. Пожалуй, он мог бы воспользоваться покровительством каких-нибудь прежних друзей своего отца, но это было свыше его сил, и он скорее умер бы на сундуке, созерцая свой герб и питаясь, как испанский идальго, зубочисткой, чем обратился бы кому-нибудь с просьбой о деньгах. Он был из числа тех, которые, сидя в гостях с пустым желудком за превосходным обедом, притворяются, что уже обедали, из боязни, чтобы не подумали, будто они голодны. «Я сам думал об этом несколько раз, но у меня нет друзей в Париже, и потомки тех, которые знали моих предков, когда они были богаты и служили при дворе, не обратят большого внимания на какого-то жалкого и захудалого сиганьяка, прилетевшего со своей разрушенной башни урвать часть общей добычи. И затем, почему бы мне вам этого не сказать? У меня нет никакого платья и вообще обстановки, приличной моему имени. Я не могу приехать в Париж, даже обратившись к помощи моего Пьера». «Но вам незачем, — возразил Блазий, — торжественно въезжать в великую столицу, подобно римскому Цезарю, восседая на колеснице, влекомой четверкой белых лошадей. Если наша жалкая колесница и наши валы не возмущают гордости вашего сиятельства, то милости просим с нами в Париж, потому что труппа наша направляется туда. Тише едешь, дальше будешь. Можно на конце шпаги повесить узелок и нести в руках башмаки, чтобы они не истрепались». Слабая краска заиграла на скулах сиганьяка частью от стыда, частью от удовольствия. Если, с одной стороны, врожденная гордость возмущалась в нем при мысли о помощи, оказываемой ему бедным Гайером, с другой — у него было доброе сердце, и его тронуло предложение, сделанное откровенно и отвечавшее его тайному желанию. Кроме того, он боялся, отказав Блазию, задеть самолюбие комедианта и упустить случай, который больше уж не представится. Без сомнения, ехать потомку сиганьяков в колеснице Феспиды с кочующими шутами — это было не совсем прилично, и носороги и львы, поддерживающие щит его герба, станут ржать и заревут от ужаса. Но в конце концов молодой барон достаточно наголодался в своих феодальных стенах. Он колебался между «да» и «нет», и взвешивал эти два односложные слова на весах размышления, когда Изабелла, грациозно приблизясь и став перед бароном и Блазием, произнесла следующую фразу, положившую конец нерешительности молодого человека. «Наш поэт получил наследство и покинул нас, и барон мог бы заместить его, потому что я нашла, нечаянно раскрыв томик Рансара, который лежал на столике около кровати, черновую сонета, должно быть, вашего сочинения. Барон мог бы отделывать наши роли, урезывать их и делать вставки, а в случае надобности и сочинить целую пьесу на заданную тему.
«У меня как раз есть итальянский сюжет, и с чудесной ролью для меня, если бы только кто-нибудь взялся за обработку».
Сказав это, Изабелла бросила на барона такой сладостный и проникающий взгляд, что Сиганьяк не мог противиться. Появление Пьера с громадной яичницей, приготовленной на сале, и с почтенным окороком прервало беседу. Вся труппа разместилась вокруг стола и принялась есть с аппетитом. Сиганьяк из приличия едва прикасался к блюдам. Он привык к воздержанности и не способен был так часто есть, к тому же ум его был занят другим. По окончании завтрака, в то время как погонщик валов накладывал ярмо на их рога, Изабелла и Серафина захотели спуститься в сад, который они увидели со двора. «Опасаюсь», — сказал Сиганьяк, подавая им руку, чтобы они могли перескочить расшатавшиеся и заросшие плесенью ступеньки, «как бы вы не оставили несколько клочков ваших юбок на колючках шиповника, потому что, если нет розы без шипов, зато бывают шипы без розы». Молодой барон сказал это в тоне грустной иронии, которая была ему свойственна, когда он намекал на свою бедность. Но сад словно обиделся, и две маленькие дикие розы, раскрыв до половины свои 5 лепестков вокруг желтых тычинок, вдруг засверкали на поперечной ветке, загородившей путь молодым женщинам. Сиганьяк сорвал их и вежливо подал Изабелле и Серафине со словами: «Я не думал, что мой цветник так великолепен. В нем растут только сорные травы, и до сих пор можно было собирать лишь букеты крапивы и болиголова. Это вы заставили распуститься эти 2 цветка, и их можно сравнивать с улыбкой среди отчаяния или с поэтическим образом, мелькнувшим среди мрачных развалин». Изабелла тщательно пришпилила шиповник к корсажу, бросив на молодого человека томный взгляд благодарности, в доказательство, что она ценит это бедное приношение. Серафина, грызя стебелек цветка, держала его у рта, как бы желая оттенить пурпур своих губ бледной розой. Так дошли они до мифологической статуи, призрак которой показался в конце аллеи. Сиганьяк раздвинул ветки, которые могли оцарапать по пути лица дам. Маленькая любовница смотрела с любопытством, смешанным с умилением на этот запустелый сад, находившийся в такой гармонии с заброшенным замком. Ей представлялись печальные часы, которые Сиганьяк должен был проводить в этом убежище тоски, нищеты и одиночества, упершись лбом в стекло, с глазами, устремленными на пустынную дорогу, и с белой собакой и черным котом, заменявшими ему собеседников. Более жесткие черты Серафины выражали только холодное презрение, скрываемое учтивостью. Решительно она находила этого дворянина чересчур оскуделым, хотя и относилась с некоторым уважением к титулам. «Здесь кончаются мои владения», — сказал барон, дойдя до ниши, сложенной из мелких камней, где плесневела помона. «Когда-то моим предкам принадлежало все пространство, какое только мог охватить глаз с вершины этой потрескавшейся башни, и горы, и равнины, и поля, и тот кустарник на горизонте. У меня же остается столько, сколько надо, чтобы дождаться часа, когда последний из сиганьяков присоединиться к своим предкам в семейном склепе. Это будет тогда уже единственное имение наше».
«Знаете что? Вы ужасно мрачны для такого хорошего утра», — возразила Изабелла, тронутая этим размышлением, совпавшим с ее собственными мыслями, и принимая веселый вид, чтобы рассеять облако печали, омрачившее чело Сиганьяка. «Фортуна — это женщина, и хотя уверяет, будто она слепая, но с высоты своего колеса она иногда отличает в толпе человека заслуженного и хорошего происхождения. Надо только попасться ей на пути. Право, решайтесь. Поедемте с нами. И, может быть, через несколько лет башни Сиганьяка, покрытые новой черепицей, возобновленные и побеленные, станут иметь гордый вид вместо жалкого. И к тому же мне скучно будет, что вы останетесь в этом совином доме», прибавила она вполголоса, так тихо, что Серафина не могла расслышать.
Кроткий свет, блиставший в глазах Изабеллы, победил сопротивление барона. Прелесть любовного приключения в его собственных глазах лишала это путешествие того, что могло быть в нем унизительного. Это значило, что из любви к комедиантке можно покинуть родное гнездо и потащиться, вздыхая за комической колесницей.
Самые изящные кавалеры не задумались бы над этим. Колченоносный божок охотно заставлял богов и героев претерпевать всевозможные превращения и совершать разные странные подвиги. Юпитер принял форму быка, чтобы соблазнить Европу. Геркулес прял у ног Амфалы. Благорассудительный Аристотель ползал на четвереньках, а возлюбленная сидела у него на спине, потому что ей хотелось поездить на философском коньке. Забавный род спорта. Все это разве не противоречило божественному и человеческому достоинству? Впрочем, был ли Сиганьяк влюблен в Изабеллу? Он не старался углубляться в этот вопрос, но чувствовал, что ему страшно было бы скучно оставаться одному в этом замке, оживленном на минуту присутствием юного и грациозного существа. Таким образом, он быстро согласился и, попросив комедиантов подождать его немного, отвел Пьера в сторону и сообщил ему о своем плане. Верный слуга, хотя ему и трудно было расставаться с господином, не стал скрывать от него всех неудобств дальнейшего пребывания в Сиганьяке. Он с грустью видел, как потухает его молодость среди этого мрачного покоя и холодной тоски. Правда, труппа гайеров казалась ему довольно странным кортежем для де Сиганьяка, но все же лучше было хоть этим способом попытать счастье, чем медленно умирать от глубокой тоски, которая два или три последние года в особенности овладела молодым бароном. Он скоро уложил в чемодан немногие вещи своего господина, всыпал пистоли, валявшиеся в ящиках старого шкафа, в кожаный кошелек и присоединил к ним, ничего не сказав, свой жалкий денежный запас, скромное приношение которого, может быть, барон и не заметил, так как Пьер, кроме разных должностей, исполнявшихся им в замке, был еще и казначеем, место, представлявшее настоящую синекуру.
Белая лошадь была оседлана. Сиганьяк, чтобы скрыть отъезд, решил пересесть в фургон комедиантов, удалившись на 2-3 мили от замка, и таким образом казалось, будто он провожает гостей. Пьер должен был идти за поездом пешком и обратно отвезти животное на конюшню. Валы были запряжены и старались, несмотря на ярмо, тяготевшее над их лбами, поднять свои черные влажные морды, откуда свисали нити серебряной слюны, что-то вроде красно-желтой плетеной тиары венчало их головы, и попоны из белого полотна, предохранявшие от мух, облегали их на манер рубашек и придавали им очень величественный и какой-то жертвенный характер. Перед ними стоял погонщик, высокий, загорелый малый, дикий, как пастух римских полей, и опирался на длинную острую жердь, в позе которой напоминал греческих героев на античных барельефах, о чем, разумеется, и не подозревал. Изабелла и Серафина уселись на передней скамейке колесницы, чтобы наслаждаться видами. Дуэнья, Педант и Леандр заняли глубину, более интересуясь перспективой предстоящего им сна, чем перспективой уландов. Все были готовы. Погонщик тронул животных, которые, наклонив головы и выгнув хребты, двинулись вперед. Фургон закачался, деревянные части застонали, плохо смазанные колеса завизжали, и свод ворот загудел от тяжелого топота. Уехали. Во время этих приготовлений Вельзевул и Миро, поняв, что происходит что-то необыкновенное, бегали взад и вперед с растерянным и заботливым видом, шевелили своими темными мозгами и старались понять, почему в этом обыкновенно пустынном месте теперь так много людей. Собака в смущении переходила от Пьера к господину, вопросительно обращая к ним свои голубоватые глаза и ворча на незнакомцев. Строже размышляющий кот обнюхивал колеса, издали рассматривал валов, внешность которых пугала его и которые, непредвиденным движением рога, заставляли его благоразумно отскакивать назад. Потом он сел на задние лапки против белой лошади, которую понимал и, казалось, задавал ей вопросы. Доброе животное наклоняло голову к коту, поднимавшему свою головку, и, шевеля серыми губами, на конце которых топорщились длинные усы, и доставая, может быть, какую-нибудь соломинку, застрявшую между его старыми зубами, точно в самом деле отвечало другу. Демокрит, который утверждал, что знает язык животных, один мог бы понять его. Но, во всяком случае, Вельзевул после этого безмолвного разговора сообщил что-то Миро, скосив два или три раза глаза и жалобно мяукнув,
так что ему как будто стал доступен мотив всей этой суматохи. Когда барон сел в седло и собрал поводья, Миро поместился по правую сторону лошади, а Вельзевул по левую, и сир де Сигоньяк выехал из замка предков с собакой и с кошкой. Чтобы решиться на такой смелый и странный для кошачьего племени шаг, благоразумный Вельзевул должен был в самом деле догадаться, что решено что-то важное. Покидая это печальное жилище, Сигоньяк почувствовал, как сердце его болезненно сжалось. Он в последний раз посмотрел на стены, почерневшие от старости и позеленевшие от мха. Здесь каждый камень ему был знаком. Все было близко, и эти башни с заржавевшими флюгерами, которые он созерцал по целым часам, томясь от скуки, глядя и ничего не видя, и окна этих опустевших комнат, по которым он ходил, как призрак проклятого замка, почти страшась своих собственных шагов. И этот заброшенный сад, где прыгала на влажной земле лягушка или скользила между кустами терновника гадюка. И эта капелла с осыпавшейся кровлей и стреснувшими арками, которые завалили своими обломками почерневшие плиты над могилами его отца и матери. Грациозный образ, смутный как воспоминание грезы, едва уловимый в первых лучах зари детства. Он думал также о портретах, которые были его товарищами среди его уединения, и улыбались ему 20 лет своей неподвижной улыбкой, об охотнике за дикими утками на ковре, о своей кровати на веретенообразных ножках, изголовье которой он так часто орошал слезами, обо всех этих старых вещах, жалких и низменных, отвергнутых, запыленных, дремотных, внушавших ему столько отвращения и скуки, а теперь полных какой-то прелести, неведомой раньше. Он называл себя неблагодарным по отношению к этому старому бедному замку, который посильно служил ему приютом и, несмотря на свою дряхлость, упорно стоял и не разваливался, подобно 80-летнему слуге, который держится на своих дрожащих ногах только до тех пор, пока перед ним господин. Тысячи отравленных радостей, грустных удовольствий, тысячи веселых и вместе печальных образов толпились в его памяти. Привычка, эта медлительная и бледная спутница жизни, сидя все на одном и том же пороге, обращала к нему взоры со слезами грустной нежности и нашептывала слабым, но неотразимым голосом напевы детства еще тех времен, когда он был у груди. И ему представлялось, выезжая из ворот, что чья-то невидимая рука схватила его за плащ и не пускает. Когда затем он ехал впереди фургона, порыв ветра донес до него свежий запах вересков, омытых дождем, сладостный и острый аромат родной земли. Где-то вдали звучал колокол, и какие-то трепещущие серебряные призраки прилетели к нему на крыльях вместе с тем же ветерком, что донес благоухание ландов. Это было слишком, и Сигоньяк, охваченный глубокой тоской по родине, несмотря на то, что был всего в нескольких шагах от замка, дернул за повод. Старое животное уже повернуло шею в указанную сторону с такой живостью, какой вообще не позволял его преклонный возраст. Миро и Вельзевул одновременно подняли головы, как бы постигая чувства своего господина, и, остановившись, пытливо устремили на него глаза. Но этот полуповорот кончился иначе, чем можно было ожидать, потому что взгляд Сигоньяка встретился со взглядом Изабеллы, и молодая девушка сообщила ему столько ласкающей томности, и такая ясная немая просьба светилась в нем, что барон мгновенно побледнел и покраснел. Он совсем забыл о потрескавшихся стенах своего дома, и об аромате вереска, и о трепетных звуках колокола, продолжавшего своим порядком печально звучать. Быстро перевел повод и заставил лошадь двинуться вперед, нажав ногами. Борьба была кончена, Изабелла победила. Колесница очутилась на дороге, о которой мы говорили на одной из первых страниц, и выгнала испуганных лягушек из колей, наполненных водою. Когда валы ступили на более сухую почву, они могли уж не так медленно двигать тяжелую машину, в которую были запряжены. И Сигоньяк поехал позади фургона, не желая, чтобы все заметили его увлечение Изабеллой, а может быть, чтобы остаться на свободе с мыслями, волновавшими его душу. Башни Сигоньяка, похожие на перечницы, до половины скрылись за деревьями.
Барон привстал на стременах, чтобы увидеть их еще раз, а, опустив глаза, заметил Миро и Вельзевула, печальные физиономии которых выражали столько горя, сколько могут обнаружить животные. Миро, пользуясь временем, которое было необходимо для созерцания башен замка, напряг старые жилы свои и сделал попытку подпрыгнуть до самого лица господина, чтобы лизнуть его в последний раз. Сиганьяк понял намерение бедного животного, схватил на высоте сапога за широкую кожу его шеи, дотащил до луки седла и поцеловал в черный и шершавый, как трюфель, нос, не избежав его влажных ласк, так как признательное животное поспешило вылизать ему усы. В течение этой сцены Вельзевул, который был и живее, и обладал, кроме того, цепкими когтями, взобрался с другой стороны по сапогу и штанам Сиганьяка, и на уровне луки показалась его черная корноухая мордочка. Он страшно стал мурлыкать и вращать большими желтыми глазами. Он точно так же хотел проститься. Молодой барон провел несколько раз рукой по черепу кота, и тот поднялся и выгнул спину, чтобы полнее насладиться дружеским прикосновением. «Надеемся, что никто не осмеет нашего героя, если мы скажем, что жалкие доказательства любви со стороны этих животных, лишенных души, но не чувства, заставили его испытать странное волнение, и что две слезы, уроненные Сиганьяком, упали на головы Миро и Вельзевула и окрестили их в друзья их господина в человеческом смысле слова. Оба животных еще некоторое время следили глазами за Сиганьяком, который пустил рысью лошадь, чтобы присоединиться к фургону, и, потеряв его из вида на повороте дороги, братски вернулись домой. Ночная гроза не оставила на песчаной почве ландов тех следов, какие бывают после проливных дождей на черноземных полях, только освежился пейзаж и был довольно красив. Небесная влага согнала пыль с вересков, и они блистали на отлогостях своими лиловыми почками. На кустах дикого терновника качались золотистые цветы. Водяные растения плавали среди вздувшихся болот, и даже сосны шатали темными вершинами не так мрачно и распространяли смолистый аромат. Голубоватый дым здесь и там поднимался от куб каштанов, скрывавших какую-нибудь хижину, и по волнистой поверхности равнины, расстилавшейся, насколько глаз схватит, паслись овцы и пастух стерег их, дремля на ходулях. На краю кругозора виднелись, подобно архипелагам белых облаков, окаймленных лазурью, отдаленные вершины Пиренеев, до половины погруженные в легкий пар осеннего утра. Иногда дорога велась между крутыми откосами, на размытых боках которых белелся песок, а на зубцах их росли кустарники, и наклонные ветки стегали по полотну фургона. В иных местах почва была такая жидкая, что ее укрепляли поперечно брошенными сосновыми бревнами, и на ухабах артистки начинали громко кричать. В другой раз приходилось по дрожащим кладкам переезжать через лужи и через ручьи, пересекавшие дорогу. В каждом опасном месте Сиганьяк помогал Изабелле выходить из экипажа, потому что она была труслива и не так ленива, как Серафина и Дуэнье. Что же касается Тирана и Блазия, то они беспечно спали, раскачиваясь между чемоданами, как люди, которые видали виды. Матамор шел рядом с фургоном и поддерживал его, чтобы упражнять свою феноменальную ходьбу, о которой он очень заботился. И издали глядя, как он поднимает длинные ноги, его можно было бы принять за тощего паука, бегущего по кучкам зернового хлеба. Он делал такие страшные шаги, что по временам останавливался и поджидал, пока подъедет фургон. Приобретя на сцене привычку подвигаться вперед боком и ходить под углом, как циркуль, он не мог отделаться от этого ни на городских улицах, ни на поле, и шаги его были геометрические. Валы медленно бредут, в особенности по ландам, где песок достигает до ступицы, и где торная дорога отличается от остальной земли только колеями глубиною от 1 до 2 футов. И хотя эти мужественные животные, сгибая жилистые шеи, отважно шагали, побуждаемые острием погонщика, солнце поднялось уже высоко, а путешественники сделали только 2 мили. 2 настоящие мили, правда, такие длинные, как день без обеда. Крестьяне, которые встречались сначала на дороге с вязанкой травы или прутьев, попадались реже,
и ланды развертывались во всей своей пустынной и дикой красоте, словно испанские деспобладосы или американские пампасы. Сиганьяк рассудил, что бесполезно дальше утомлять бедного старого скакуна, соскочил на землю и бросил поводье слуге, суровые черты которого и под 20 слоями загара изобразили глубокое волнение. Настала минута разлуки с ним господина, минута трудная, потому что Пьер видел, как родился Сиганьяк и исполнял по отношению к барону скорее роль преданного друга, чем лакея.
«Да не оставит вас Господь Бог, ваше сиятельство», — сказал Пьер, припадая к руке, протянутой ему бароном. «И да поможет он вам вернуть богатство Сиганьяков. А я жалею только, что мне нет возможности сопровождать вас».
«Что бы я делал с тобой, мой бедный Пьер, в той неизвестной жизни, в которую я вступаю? Средств так мало, что положительно я не могу рассчитывать поддержать существование двоих. В замке ты кое-как проживешь. Наши старые арендаторы, по крайней мере, позаботятся о верном слуге их господина, и ты не умрешь с голода. К тому же нельзя совсем покидать жилище Сиганьяков и предоставлять его коршунам и змеям, как развалины, где все вымерло и бродят духи. Душа этого древнего жилища еще во мне, и пока я живу, пусть портал его кто-нибудь сторожит, чтобы ребятишки не стали бросать камнями в герб». Слуга выразил знаком согласия, потому что он, как все старые слуги, преданные благородным фамилиям, с религиозным почтением относился к господской усадьбе, и Сиганьяк, несмотря на трещины, разрушения и нищету, казался ему еще одним из самых прекрасных замков в мире. «И еще», — прибавил, улыбаясь барон, — «как же останутся одни Бояр, Миро и Вельзевул?»
«Это правда, господин»,
— ответил Пьер, и он взял под устцы Бояра, которого Сиганьяк ласково трепал по шее, прощаясь с ним. Разлучаясь с господином, добрая лошадь несколько раз заржала, и Сиганьяк долго еще мог слышать, как издали, постепенно слабее, любовно подавала ему свой голос признательное животное. Сиганьяк, оставшись один, испытал то ощущение, которое охватывает людей, уезжающих на корабле и покидающих своих близких на пристани порта. Может быть, это самый горестный момент отъезда. Мир, где вы жили, удаляется от вас, и вы спешите присоединиться к товарищам по путешествию, потому что душа опустела и скорбит, и глаза ищут человеческого лица, чтобы отдохнуть на нем. Поэтому он ускорил шаг и нагнал фургон, который медленно тащился, и песок шуршал под его колесами, проводившими борозды в почве, как плуг. Увидев Сиганьяка рядом с фургоном, Изабелла пожаловалась, что ей плохо сидеть, и пожелала выйти, размять немного ноги, но на самом деле с милосердным намерением не оставлять молодого барона одного в добычу грусти и развлечь его каким-нибудь веселым разговором. Завеса печали, покрывавшая лицо Сиганьяка, разорвалась, как облако, пронизанное солнечным лучом, когда молодая девушка оперлась на его руку, и они пошли вместе. Они шли друг возле друга. Изабелла стала повторять Сиганьяку разные стихи из своих ролей, которые ей нравились и которыми она хотела его растрогать. Как вдруг направо в перелеске зазвучала труба, лошадь грудью раздвинула ветки, попирая поросли, и юная Иоланда де Фуа появилась посреди дороги во всем своем блеске Дианы-охотницы. Яркий румянец пылал на ее щеках, розовые ноздри трепетали, и быстро поднималась и опускалась грудь под бархатом и золотом ее корсажа. Длинная юбка ее кое-где была разорвана, а бока лошади в царапинах, и это свидетельствовало, что предприимчивую амазонку не могли устрашить ни колючие, ни густые кустарники. Пылкое животное, незачем было горячить, жилы надулись благородной кровью на ее белопенной шее, но наездница все-таки трогала круп скакуна концом хлыста, увенчанного аметистом, на котором был награвирован ее герб. И животное исполняло прыжки и выкидывало курбеты к великому удовольствию трех или четырех молодых дворян, которые были богато одеты и тоже сидели верхами и аплодировали отважной грации этой новой бардаманты. Вскоре Иоланда перестала играть с лошадью,
опустила поводья и, быстро проехав перед Сиганьяком, бросила на него взгляд, полный презрения и аристократического равнодушия. «Посмотрите-ка», — сказала она трем волокитам, которые галопом помчались за ней. «Вон барон Сиганьяк ухаживает за цыганкой».
Группа исчезла с хохотом в облаке пыли. Сиганьяк сделал движение гнева и стыда и быстро положил руку на эфес шпаги. Но он шел пешком, и безумно было бы бежать законными людьми, а Иоланду он не мог вызвать на дуэль. Томный и покорный взгляд комедиантки вскоре заставил его забыть горделивый взор владетельницы замка. День кончился без особенных приключений, и к 4 часам путники добрались до места обеда и ночлега. Печальный вечер настал в Сиганьяке. Портреты имели вид еще более недовольный и угрюмый, чем обыкновенно, на лестнице шаги звучали еще глуше, залы, казалось, стали больше и пустыннее, странно завывал ветер в коридорах, и пауки спускались с потолка на своих паутинках с беспокойством и с любопытством. Трещины в стенах словно широко зевали, как челюсти, растягиваемые скукой. Старый заброшенный дом словно понял, что нет молодого господина, и загрустил. Под навесом камина Пьер разделил скудный ужин между Миро и Вельзевулом при дымном свете смолистого факела. А в конюшне стоял бояр, и слышно было, как он потрясал цепочкой, ударяя ею по яслям.